Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет, и у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 13 января. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Своя правда». В этом часе не только в радиоэфире, на YouTube-канале «Говорит Москва». Вы можете присоединяться к нам. Не забывайте, если не подписались, подписываться на этот YouTube-канал. Не забывайте ставить лайки. Можно писать, в том числе, в чате YouTube. Все это мы увидим. Можно писать через СМС-портал, можно через Telegram. Следим за тем, что творится на московских дорогах. В городе семибалльные пробки. Ехать очень сложно. Погода меняется на глазах. Ночью нам уже обещают нулевую температуру. Сейчас идет снег, который, как пишут многие из наших слушателей, буквально на лобовом стекле автомобиля превращается то ли в дождь, то ли в лед. В общем, ехать надо максимально аккуратно. Параллельно следим за тем, что творится на лентах информационных агентств. Срочные сообщения. Вот появляется комментарий Министерства иностранных дел Российской Федерации на назначение нового министра информации в Казахстане. Назначение в МИД России назвали внутренним делом Казахстана, и руководство страны настроено на укрепление связей с Российской Федерацией. Считают в МИДе, еще националистические заявления нового министра информации Казахстана Умарова неприемлемы. Это тоже заявление МИД Российской Федерации. О чем будем говорить в программе «Своя правда»? Александр Бастрыкин предлагает вернуть в МВД контроль над оружием, которым сейчас занимается Росгвардия. Кто и как должен следить за оборотом оружия? Какие проблемы сейчас с оборотом оружия есть? Об этом мы будем говорить. Дмитрий Краснов, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один и замруководителя кафедры правоведения и практической юриспруденции в РАНХИКС. Дмитрий Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Василий Лесников, юрист-криминалист, а также руководитель экспертного направления в Центре экономического анализа и экспертиз. Он здесь в студии, полковник МВД в отставке. Василий Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас голосование, мы запускаем его в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Это тоже традиционная штука. И сейчас я попрошу наших слушателей присоединиться к этому голосованию, а тех, кто здесь в студии, уже сказать, как бы вы проголосовали. Вопрос такой, что вы думаете о распространении оружия среди граждан в принципе? Вот в связи с предложением Бастрыкина. Нужна реформа системы оборота оружия, первый вариант. Второй вариант, надо ограничивать распространение оружия. Третий вариант, надо запрещать гражданский оборот оружия. Четвертый вариант, ничего не нужно делать, сейчас как-то же это работает, а эксцессы возможны всегда. Какой вариант выберете вы, Дмитрий Краснов?
Я считаю, что надо проводить реформу и передавать органам МВД.
То есть первый вариант вы выбираете, да. Хорошо. Дмитрий Краснов, Василий Лесников.
Тоже за первый вариант.
Да. Вы тоже полагаете, да, что реформа...
Нужно совершенствовать законодательство.
Хорошо. Понятно, как проголосовали собравшиеся, как проголосует аудитория, узнаем через 50 минут. Давайте тогда с вас, Дмитрий Краснов, начнем. Вы выбрали первый вариант. Почему?
Потому что вопрос по поводу оружия поднимается обычно в связи с тем, что происходят кровавые инциденты в наших вузах, в наших ПТУ, в учреждениях учебных, в школах. Обычно связано с тем, что дети приходят и начинают из того оружия, которое приобрели родители, или они сами приобрели, начинают стрелять своих одноклассников. И ставится вопрос, почему эти дети, соответственно, таким образом легко получают это оружие, имеют такой доступ легкий, и, в принципе, почему нет нормального контроля за оружием, и как это явление побороть. Мы видим, что на Западе это явление массовое, частое и постоянное, и, в принципе, так как там оборот достаточно свободное оружие, поэтому удивляться не приходится. Скажу вам, что изучая архивные материалы 60-х годов, когда Генеральная прокуратура изучала вопрос, связанный с детским суицидом, там изучался вопрос, откуда дети брали оружие, чтобы покончить с собой. И, в принципе, были рассматривались уголовные дела, когда дети приходили обиженные и стреляли своих одноклассников из папиных охотничьих ружей. Это тоже было достаточно распространенное явление, охотничьи ружья находились почти в каждом доме, в сельской местности вообще были достаточно часто, и какой-то контроль за ними не велся. Почему за МВД? Потому что... Одно из, я не буду сейчас, там очень большое количество мер, которые необходимо предпринимать, но как один из аргументов, который приводится и общественностью, и специалистами, что необходимо поставить под контроль, то есть вести оперативно-розыскные мероприятия, связанные с тем, чтобы выявить там, людей, которые могут подбивать детей на совершение таких преступлений массовых, там, да, террористических актов, на то, чтобы эти, на выявление того, что какие-то дети хотят совершить массовые убийства и преступления, но у Росгвардии таких сил и средств нет, у них другие функции. А у органов МВД есть оперативные службы и следственные службы. Это первое. Второе, в 70-м году, как мы знаем, был создан ГИС МВД, то есть где фактически происходило... стекала вся информация, связанная с оружием, с легальным, с нелегальным оружием, с отстрелянным оружием, и поэтому, конечно, обладая всеми силами и средствами, МВД будет более эффективно, с моей точки зрения, бороться с этим явлением.
Бороться-то вроде как МВД и должно, но контролировать-то, по идее, может и Росгвардия. И контролировать
легче будет МВД.
А, вот
так. А я Росгвардию поставил бы, если можно, знаете куда, я поставил бы как раз по одному здоровенному росгвардейцу, который, в принципе, не особо обременен.
На входе.
На входе, да, чтобы они защищали.
Дмитрий Краснов, Василий Лесников, прошу вас.
Ну, вы знаете, я придерживаюсь несколько более широкого взгляда на эти изменения, допустим, которые требует наше оружейное законодательство. Дело в том, что 25-летняя практика оборота оружия на территории России, которая была как бы организована на основании первой редакции закона об оружии, она, естественно, показала за все эти годы большое количество пробелов. Пробелов разного характера, в том числе и пробелов, нарушающих даже права человека у нас, что мы сейчас сталкиваемся на сегодняшний день. Второе, конечно, вот с чем я соглашусь действительно, я считаю, что предложение Бастрыкина крайне позитивно, потому что все-таки именно система лицензионная разрешительная система в МВД, она была там к месту. По одной простой вещи, даже просто вдумайтесь в простую вещь. МВД – это у нас правоохранительный орган, а Национальная Росгвардия, как говорится, это силовой орган. Понимаете, когда речь идет об нарушениях, допустим, административного, если даже, допустим, даже уголовного законодательства, наверное, все-таки должен заниматься правоохранительный орган. И в том числе контроль за оборотом оружия, наверное, все-таки должен быть именно в органах все-таки правоохранительных, а не в силовых. Так, потому что силовые органы мы прекрасно знаем, та же гвардия, как говорится, я не знаю вообще, кому пришла это в голову такая, я бы сказал бы, ну, странная, как говорится, мягко говоря, идея передать, как говорится, лицензионно-разрешительную систему контроля за оружием в Росгвардию, которая создана на основании внутренних войск, которые имеют совершенно четкие определенные функции и задачи, как говорится, в стране. И это совершенно чуждая для них деятельность, естественно, хорошо хоть там часть сотрудников передали. Но за эти годы, как говорится, и сотрудников уже там, я знаю, поувольняли, тех, кто профессионально занимался этой деятельностью. Их заменили фактически строевые офицеры внутренних войск, которые, извините меня, совершенно никакого отношения к правовым вопросам-то не имеют в значительной части. И поэтому, как говорится, я знаю, что вот связанным с контролем, который сейчас осуществляется, как говорится, за гражданским оборотом оружия, и порой, как говорится, ну просто курьезные же ситуации возникают с представителями именно нашей вот Росгвардии, но в то же время они себя преподносят как, что это вот... Такая структура, которая, как говорится, наш, обеспечивает наше спокойствие и порядок.
А одни контролируют, другие расследуют. Вроде как здесь разделение властей в некотором смысле.
Нет, здесь не должно быть никакого разделения.
Не должно.
Понимаете, лицензионно-разрешительная система вообще никогда сама не расследовала ничего. И она и не должна расследовать. Потому что, в принципе, вопрос оборота оружия, он предусматривает что? Соблюдение норм права установленных, связанных с оружием с момента его изготовления до момента его уничтожения. То есть полностью должно быть все расписано. И вот контроль, как говорится, на значительной части этого участка, он возложен и был на лицензионно-разрешительную систему. Там люди действительно, они именно в основном были именно правоведы в своей узкой области. Они именно занимались именно контролем за соблюдением законности, ну, в этой сфере.
Правоведов можно из одного ведомства перевести в другое.
Ну, понимаете, как говорится, но если это ведомство само по своему профилю совершенно другого характера, понимаете? И это сказалось.
Хорошо.
И это сказалось.
Смотрите, Брэнгвин пишет нам, наш слушатель,
да,
что МВД, что Росгвардия в данном случае к этой истории относятся как к коммерческой структуре. Основная задача – запрет всего, торговля справками, которые отменяют эти запреты, и поэтому законы бессмысленно уничтожать. Это просто подход неправильный.
Ну, знаете, я сопонирую товарища, который, как говорится, вот написал, да, но он действительно говорит о конкретных каких-то фактах, понимаете? Но вот так как обобщать, как он делает, я бы не стал. Да, имеет место, да, имеет место. Это действительно, мы живем в живом обществе. В живом обществе есть свои, как говорится, недостатки, они были, есть, и я, к сожалению, думаю, что они и будут, так? Другое дело, что как мы боремся с их изживанием, да? Да, как говорится, кто-то ставит в основу коммерческую деятельность. А что в других областях у нас никто не ставит, допустим, получение денег? Другие чиновники других ведомств у нас, что, очень все такие кристально чистые, как говорится, абсолютно. Понимаете? Поэтому, если он хочет что-то возразить, пусть говорит факты. Вот хорошо. Если он имеет факт, говорит пусть по факту.
Василий Лесников, Дмитрий Краснов, что вы думаете по поводу вот этого возражения от Брэнгвина, который говорит, что они справками торгуют и деньги на этом зарабатывают, а не контролируют реальное оружие?
Знаете, только сам вот буквально пришел к вам на программу, проходил, то есть сейчас проходит процедура у меня продления моих разрешений на оружие, то есть я занимаюсь спортинг, стреляю по тарелкам на вот спортинг-клубе Москва, и, соответственно, продлеваю разрешение на оружие. Вот я пришел сначала к психиатру, да, в психдиспансер, в наркодиспансер. Вы видели, сколько передо мной людей завернули. Люди, которые пошли в баночку, сам сдали, соответственно, анализы, пришли, им сказали спасибо, вы пройдете дополнительное обследование, и мы будем вас, соответственно, как бы ставить на учет. Это первое. Второе, психиатра жесточайший отбор, ты сдаешь тест, беседуешь с ним в течение 25-30 минут. Потом, когда я пошел в медицинское учреждение, чтобы получить обобщающую справку, меня отправили к офтальмологу, проверили, как воспринимает глаз вот на такое полевое воздействие, то есть со всех сторон такие точки, и нужно смотреть, как глаз на это реагирует.
То есть это реально работающая система проверки?
4,5 часа сегодня находился в медицинских органах, потом пошел к терапевту. То есть это столько было потеряно времени и сил, да, и что, безусловно, я думаю, что такой фильтр, он стал достаточно хорошо, эффективно работать, и... Ну, безусловно, есть, наверное, какие-то где-то, я говорю, везде, как вот коллега сказал, какие-то есть недостачи, недочеты, но вот мой личный опыт, я вот буквально сам это прошел, говорит о том, что изменения существуют. Но я хотел бы вот что еще сказать.
Да, давайте. Этому.
Знаете, вот тоже появляется сегодня, вроде бы никто в последнее время никого не стрелял, но появляется вот эта вот инициатива нашего, одного из руководителей правоохранительных органов Бастрыкина, да?
Но они продолжают расследование предыдущей
стрельбы. Мне кажется, что это опыт обобщенный, произошедший в Казахстане, что вышла масса людей с оружием, оружием учтенным и неучтенным. И, скорее всего, вот эта вот его инициатива будет вести к тому, чтобы ужесточать как контроль за оружием, так и за возможность его получения.
А это вот следующий вопрос, потому что вот Лазон, по-моему, да, правильно, так подписывается наш слушатель, говорит, у законопослушного гражданина вообще-то оружия быть не должно. А всем остальным пусть занимается ФСБ, пишет он. Василий Лесников, ну, что вы думаете, вы знаете, вообще об обороте оружия?
Вы знаете, я, например, считаю, что одним большим, самым большим недостатком вообще всей нашей именно политики в отношении оружия является то, что мы, как общество наше, допустим, до сегодняшнего дня никак не проникнется тем, что оружие – элемент культуры общества. Понимаете? Все-таки именно оружие – это элемент культуры общества. Это культура, даже во многом, и первоначально, изначально, это культурологический элемент, прежде всего. Вот давайте возьмем простую вещь. Вот говорят, давайте такие законы сделаем, такие законы. Возьмем историю. В Российской империи вообще не было никаких ограничений для гражданского оружия. По сути дела, первые попытки его ограничить были сделаны Николаем I, если я не ошибусь, в 1840-х годах, и то, как говорится, он спохватился, говорит, а как так? Вот давайте запретим носить. Ну, запретили носить, а пользоваться не запретили, понимаете? И им пользовались, кто его имел, тем пользовались. Потом, только в 1903 году Николай II сказал, что товарищи, давайте упорядочим, что можно кому и как. Вот пистолеты, револьверы и определенные ружья, как говорится, вот именно нарезные, вот мы их дадим в гражданский оборот. Пусть их все покупают свободно, кто хочет, и все. А все остальное, что, допустим, там по калибру еще ниже, да то вообще даже не будем обращать внимания. Это, говорит, у нас это воспитательная роль, как говорится, людей должны приучать к культуре обращения с оружием. Понимаете, вот подход,
который был. Есть другой подход, культура – это когда нет оружия.
Нет, вы не скажете, как говорится, далеко ходить не надо. Мы берем, это традиционно для России было, ведь у нас оборот оружия в СССР берем, перескакиваем с дореволюционных времен на советский период. Послевоенный период, в середине 50-х годов законодательство по обороту оружия, если мы посмотрим, было крайне облегчено. Даже нарезное малокалиберное оружие можно было свободно купить в магазине любому гражданину в городе проживающему, имеющему паспорт. И многие имели его. Охотники это имели. Понимаете, и проблем с этих, в общем, никогда у нас не возникало таких острых.
Понимаете? Но теперь есть, и значит, надо запретить. Вот Джекпот пишет, если оружие будет только у военных и МВД, и проблемы не будет. Надо запретить продажу оружия вообще. Но, правда, тогда, говорит, власть потеряет деньги. Но это другая история.
Нет, понимаете, давайте не будем трогать пока вот эту экономическую сторону, потому что станут ли наши заводы там, как говорится,
нет,
как давайте не будем трогать эту сторону. А берем очень простую вещь. Вот человек имеет право культурно пойти на охоту, так? И с чем он столкнулся на сегодняшний день? Вот я не голословно могу сказать. Вот человек пожилой, заслуженный, имеющий охотничий билет, состоящий в обществе, он не может пойти на охоту. Да потому что его в метро даже в зачехленном состоянии с разобранным ружьем в Ленинграде, в нашем, в Петербурге, не пускают. И есть нормативный документ местного значения, как говорится, не знаю, почему он противоречит федеральному, по сути дела, конституции даже, где человеку говорят, а вы давайте садитесь в свою собственную машину или нанимайте такси.
Ну,
так в городском транспорте возить нельзя. Это нормально?
Это еще защитники животных, понимаете? К нему не подошли. Василий Лесников, Дмитрий Краснов, а что вы думаете по этому поводу? Может быть, действительно только силовикам и оставить оружие? А вот вам не обойдетесь.
Я не согласен с этим, потому что никогда запретительные меры не приводили ни к чему хорошему. Да? То есть, как говорят, давайте ужесточим закон, давайте ведем смертную казнь, давайте лишим людей оружия, ну, давайте людей всех посадим в тюрьму, и пусть они сидят там и не двигаются, в принципе, да, под надзором,
нет,
под контролем.
Нет, ну, это был бы идеальный вариант, судя
да,
по всему.
Да, ну, вот я живу, например, там вот часто на даче живу.
Каждый из нас вышел из нужной камеры, нас привезли в эту студию, мы поговорили и развезли нас, ну, да,
да. И добавили в срок,
зато
если
порядок.
Сюда не так сказали.
Ну, да.
Ну, вот, вопрос в чем? Я вот, например, я говорю, я занимаюсь спортингом, то есть я стреляю по тарелкам, вот езжу, да, мне нравится. Много очень нормальных, порядочных, понятных людей, которые совершенно дисциплинированные, многие бывшие военные, бывшие сотрудники милиции, да просто обыкновенные мужчины, которые любят заниматься мужским делом. Это первое. Второе. Мы живем, вот, например, часто с супругой на дачу ездим. Ну, вот, и на даче вот у нас недавно убили женщину. Вот если бы у этой женщины было бы оружие, она могла бы защищаться и могла бы, наверное, себя защитить. И все равно ты, когда находишься один на даче, там, да, и все равно тебе немножко не очень приятно, когда ты знаешь, что, в принципе, там могут проникнуть. А мы знаем, что преступников никогда запрет на оборот оружия не останавливал. Всегда появлялось нелегальное оружие, холодное оружие, огнестрельное оружие, и они никогда не стеснялись его применять. Поэтому это возможность человеку защитить самого себя в рамках статьи 37 Уголовного кодекса необходимой обороны.
Ну, говорят, что человек же всегда не готов к нападению, и поэтому он не сможет защитить себя все равно.
Знаете, у меня отец служил в военно-космических силах, один из известных космонавтов, у него был наградной пистолет, и когда пролезли воры к нему, сработала сигнализация, он вышел своим пистолетом наградным, два раза пальнул в воздух, и, в принципе, вопрос закончился.
Хорошо, это Дмитрий Краснов, вы Василий
знаете,
Лесников.
Можно я добавлю,
ну, конечно.
Да? Добавлю. Понимаете, вот я оппонирую, как говорится, со своим оппонентом, казалось бы, немножко на разных полюсах, но в одном дуду получается, не сговариваясь. Вот он занимается и увлекается стендовой стрельбой.
У понимаете? Вас, кстати, есть оружие?
У меня?
Да.
Вы знаете, у меня лично его нет.
Угу.
Вот, кстати, всю жизнь имел дело с оружием,
да,
да, как говорится, а вот лично своего не имел как такового. Но у меня есть, как говорится, то, что не считается оружием. Например, арбалет. Так? Вот я тренер и занимаюсь спортсменами, с детьми, как говорится, и со взрослыми стрельбой из арбалета, спортивной стрельбой. Вот так же, как есть стендовая стрельба, есть стрельба из арбалета. Так вот, стрельба из арбалета, как говорится, в том числе, как говорится, пулевая стрельба, как говорится, из пневматической винтовки, пистолета, сейчас находит довольно-таки широкую поддержку, как говорится, в такой молодежной, детско-молодежной организации, как Юнармия. Так вот, вы поговорите с юнармейцами, которые именно стреляют постоянно, как говорится, участвуют в соревнованиях и прочее, как они обращаются с оружием. Понимаете, вот это другое поколение можно вырастить, которое действительно передаст даже свои навыки, именно отношение к оружию и обращение к оружию. Понимаете, и поэтому бояться того, что оружие распространено определенного оружия, определенного класса, понимаете? Когда, я просто немножко такое отступление сделал, ведь мы же в свое время допустили таких вещей, нонсенсов, когда в оборот под видом охотничьего оружия, как говорится, в продажу поступали снайперские комплексы в 90-е годы.
Ну, теперь и вот, все ну, иначе.
Понимаете, ну, было же такое, было, как говорится, я не знаю случаев, чтобы его изымали из оборота.
Ну, значит, давайте все-таки уточним.
Поэтому я, например, считаю, что, в принципе, в данном случае никаких мер по закручиванию гаек Не должно быть. Я считаю, неудачный пример, как говорится, к сожалению, вот с оппонентом во многом согласен, неудачный пример, который связан с казахстанскими событиями.
Вот нам тоже пишут слушатели, это, скорее всего, после событий в Казахстане
хотят
затянуть. Я
считаю, что казахстанские события не являются примером, потому что я думаю, что они требуют серьезного анализа, и многие факты там еще вскроются. Потому что та информация, которая давалась широкой общественности в средствах СМИ, она сплошная, построена на одних сплошных противоречиях. То в том числе, как говорится, вот этот вооруженные моменты, которые там были, они совершенно не укладываются.
Не факт, что это просто потому, что население имело много оружия.
Не укладывается ни в такую
оружия,
логическую схему, они не укладываются. И, честно говоря, вот эти заявления голословные, что там оружейные магазины громили. Ну, покажите хоть один магазин, как говорится, мягко говоря, и что у него взяли?
Там отдельная история, там, знаете, про отрезанные головы.
Это, все, тоже, все это не лучшая вещь.
Нет,
не
но я попрошу вас сказать вот что. Дмитрий Краснов говорил, что вот если человек, женщина, по-моему, он говорил, какая-то пострадала, а если бы у нее было оружие, она бы смогла. Тут многие слушатели тоже пишут, да ничего бы она не смогла, потому что, ну, надо быть готовым тогда всегда.
Правильно говорят слушатели, потому что должна быть культура обращения с оружием.
Вот то есть надо быть всегда готовым.
До революционной России были дамские пистолеты. Пистолеты маленькие, которые держали в своих радикюльчиках женщины. Они были размером, вот я вам могу показать, буквально в 5-10 сантиметров пистолетик. На 2 патрона.
Не, ну подождите, ну вы сидите дома на даче, и вы всегда готовы к тому, что вас кто-то может стрелять, и у вас всегда под рукой пистолет, что ли?
Нет, а почему я должен на даче сидеть постоянно, как на пороховой бочке? Объясните меня. У нас что, как говорится, банды, что ли, бегают по дачам, что ли? Понимаете? Но если у нас где-то есть отдельный случай на громадную страну, как говорится, от... и до Тихого океана, как говорится, происходит, мы из этого сразу все на уши встаем, что ли?
Хорошо, значит, действительно, Виталий говорит, ага, на грядке стоишь, клубнику пропалываешь и обязательно пистолет. Ну, а вдруг нападут? Нет, не так. Александр пишет, почему государство считает, что я не могу защитить свою семью в своем доме от грабителя, убийцы или насильника? Видите, Александр, проблема не в том, что государство так считает или не считает. Очень многие граждане... В нашем обществе, я ведь вижу сообщения, которые приходят, тут один за другим люди пишут, вот 556-й, охотиться разрешить можно, но только там, где необходимо для выживания, в остальных местах запретить, даже охотиться. О чем вы говорите? Что еще? Тиры, инструктаж, и вы готовы, русский инженер пишет. Дальше пишут, что если и разрешить, то надо разрешить так, а оружие при этом хранить свободное, что называется, от охоты или, к примеру, спортивных занятий время где-нибудь в МВД. Дмитрий Краснов, может быть, действительно так?
Я считаю, что это неправильно. Во-первых, это неудобно. Вы представляете себе, там, это надо тебе ходить, оставить очередь в оружейку, получить патроны, расписаться, потом поехать из этого, соответственно, все спортивные клубы эти размещаются в Подмосковье, там, да, и достаточно далеко-далеко, Дмитровский район, Можайский район, и доехать, это, значит, надо посвящать этому целый день. То есть целое событие. Знаете, я был в командировке в Швейцарии, я был удивлен, мы сидим с друзьями в баре после конференции, заходят мужчины, вот моего возраста, там, 40-50 лет, и там старшие, и они в форме, ну, вот, такие видно, что они явно не военные люди, но они пришли с винтовками. Сели, поставили за стол винтовки рядом, пьют пиво, и у нас был, я, закончивший человек военный суд иностранных языков, прокурорский следственный факультет, работая в военной прокуратуре, то есть имея военное образование, я был удивлен, вот как люди свободно и спокойно, никто не бежит, не кричит, как вы здесь зашли с этими винтовками,
боевыми. Ой, слушайте, ну, у них театра транспортной безопасности, как у нас, ведь нету.
Они тоже. У нас, они сами хранят у себя в квартирах, в домах это оружие, и, в принципе,
у них никто... другая жизнь, а у нас
так
другая.
Давайте воспитывать людей, и мы же не можем всю жизнь, понимаете, вот ребенок, когда рождается, да, вы даете ему, там, женщина дает ему грудь, потом ему дают кашу, потом ему дают мясо, и тогда у него развивается речевой аппарат, умение говорить, мыслить. Так и здесь тоже, если мы все время будем давать только молоко ему грудное, нашему народу, то это все время он всю жизнь будет.
Дмитрий Краснов, Василий Лесников, это вот то, что вы говорили про культуру, что ли?
Про культуру, да. Надо научить людей относиться к оружию, пользоваться оружием, использовать его. Понимаете?
Но когда мы это научим, а жить-то надо сегодня?
Ну, понимаете, в чем дело? Мы многому не учим. Понимаете, вот у нас есть система образования, мы же школьников, мы этому учим хотя бы. Если мы даже программу пошкольную так строим, что там вот я работаю с детьми очень много, так общаюсь с ними, со школьниками. У них вопросы возникают, у 7-8-классников, а почему нам вот это произведение в программу внесли, а это нет? А я его не понимаю, а вообще зачем его внесли? Им даже не объясняют, Зачем мы внесли произведение, понимаете?
Ну, да.
Ну что это? О чем мы говорим?
Василий Лесников, юрист, криминалист, руководитель экспертного направления в Центре экономического анализа и экспертиз. Дмитрий Краснов, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один. Кто и как должен следить за оборотом оружия? Должен ли быть вообще гражданский оборот оружия в Российской Федерации? Обсуждаем в программе «Своя правда» не только в радиоэфире, но и на YouTube-канале, а в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается соответствующее голосование. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 13 января. Меня зовут Юрий Будкин, это программа «Своя правда». Сегодня мы обсуждаем предложение Александра Бастрыкина вернуть контроль над оружием, над оборотом гражданского оружия от Росгвардии в МВД. Кто и как вообще должен следить за этим оборотом оружия? Надо ли вообще, чтобы оружие было разрешено? Об этом мы, собственно, и спорим. Здесь Василий Лесников, юрист-криминалист, полковник МВД в отставке и руководитель экспертного направления Центра экономического анализа и экспертиз. Здесь Дмитрий Краснов, он председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один и замруководителя на кафедре правоведения и практической юриспруденции в РАНХИКС. У нас голосование продолжается в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Если вы еще не приняли в нем участие, заходите туда, тоже, кстати, подписывайтесь и голосуйте. Что вы думаете о распространении оружия среди граждан в России в принципе? Реформа системы оборота оружия нужна, думаете вы? Так, кстати, думают и Дмитрий Краснов, и Василий Лесников. Может быть, вы считаете иначе, нужно вообще ограничивать распространение оружия. Второй вариант. Третий вариант. Надо запретить гражданский оборот оружия. Четвертый вариант. Ничего не нужно делать, а эксцессы всегда возможны. Голосование продолжается еще 22 минуты, и будем подводить итоги. Теперь сообщение от наших слушателей. Вот смотрите. 656 пишет: система по регулированию оружия в целом работает. У нас проблема только вот с этими массовыми стрельбами. В школах стреляют студенты, какие-нибудь школьники, а в результате от всех этих вот завинчиваний гаек страдают законопослушные граждане. Это неправильно, Василий Лесников. Но если это неправильно, а что делать тогда? Культуру? Опять к ней?
Понимаете, к ней, не к ней, например. У меня вот родилась такая мысль, как говорится. Вот предложение нашего уважаемого руководителя Следственного комитета. Я его поддерживаю полностью. Надо выводить эту систему из Росгвардии. Но я сейчас подумал, а зачем ее возвращать в систему МВД? Ведь ее же оттуда вывели тоже по определенным порочным, как говорится, принципам. Я бы, например, честно говоря, пошел бы по какой-то своеобразной такой, может быть, аналогии, которая была сделана немножко в другой системе в Беларуси. Я бы создал федеральный департамент по контролю за оборотом оружия в Российской Федерации. Понимаете, без погон, как говорится, это государственные чиновники, которые будут специализироваться на этой области, они как раз и по культуре займутся обращением с оружием, и за контролем за ним, как говорится, они охватят все. И, кстати говоря, их можно будет создать из специалистов, которые сейчас, как говорится, находятся. Кто-то остался в МВД, кто-то здесь. То есть, экономически, с точки зрения государства, только выиграет от этого.
Ну, то есть,
и общество тоже.
Мы работаем над структурой, но не над тем, чтобы ужесточать. А ужесточать
нет, ужесточать не надо.
Хорошо, Дмитрий Краснов, система работает в целом, есть проблемы со студентами и школьниками, но в результате ужесточения пострадают не они.
Не согласен, потому что я, как еще раз вот до этого я заявил, что я считаю, что ГИЦ МВД находится в ведении МВД, оперативные органы следствия находятся в ведении МВД, но вот контроль за этими, соответственно, за оружием и за лицами его приобретающими будет гораздо легче вестись в рамках МВД, работы МВД, а не Росгвардии. Это, как сказал мой коллега, это не профильная совсем организация. Нет,
пусть так, но все попытки так или иначе ужесточать, они все-таки не причину будут убирать,
говорят. А мы не предлагаем ужесточать. То есть здесь же нет простых ответов на сложный вопрос. Это комплекс работы, который должен быть, в принципе, это вот как то, что как раз сказал оппонент наш, да, что от производства оружия до его утилизации, вот это одна система контроля, да, это система контроля за тем, когда лица приобрели, и оно находится уже вне ведения органов МВД, да, то есть уже оно, или магазинов, оно поступило уже в оборот и находится у каких-то конкретных людей. И вот здесь надо следить, как эти люди его используют, как им, соответственно, их культура, это использование и владение этим оружием, с какой целью, что это за люди, кому вы даете разрешение, чтобы они приобретали оружие.
Хорошо, я понял. Смотрите, все-таки 144-й пишет, то есть получается... Учитывая, что вы оба говорите за то, что должна быть культура гражданского оборота оружия, должны быть люди, которые хотят и имеют оружие, но тогда получается это ковбойская среда. Кто быстрее выдернет или вытащит оружие...
Ну... Нет, а какая связь? Я вот не очень вас понимаю.
Ну, если в обществе есть оружие, да. Помните, если на стене висит, оно стрельнет.
Но если есть нормы, которые регулируют его оборот, его обращение с ним, есть нормы, значит, надо следовать этим нормам. Угу. Это воспитывается культура обращения с этим оружием. Это не значит, что когда хочу, когда ношу, когда хочу, как говорится, где хочу, стреляю.
Почему? Хорошо, зачем? Но вы не видите противоречия? Вот потому что вот 595-й пишет, почему мне, охотнику со стажем, да, должны диктовать, как жить те, кто в этом не разбираются?
Ну, то есть, это я же, с ним согласен.
Но это же общество. Кто-то считает оружие уместным, кто-то считает, что это не так.
Нет, он пусть имеет и не в виду, я уверен, что человек, который это написал, он имеет в виду те моменты, которые связаны с тем, когда он, как говорится, свои законные права, как охотник, владелец оружия, хочет реализовать в рамках закона. Так? А ему еще мешают это сделать. Вот я вам пример привел, как говорится, с транспортировкой законного оружия, да, в городе Санкт-Петербурге.
Так, хорошо, еще одна деталь. По поводу того, что у нас есть проблема другая. Закон о самообороне. Тут слушатели пишут, вот давайте сначала с законом о самообороне разберемся, чтобы люди понимали, когда можно, да, вообще этим пользоваться, и только тогда говорить о том, кому куда передавать систему учета. Дмитрий Краснов.
Ну, то, что человек говорил, там, ковбойские времена, и, соответственно, там, какие-то там эти, кто быстрее выхватит оружие, ну, это же не так, неправильный вопрос вообще в принципе поставлен, да, ты можешь выхватить оружие, можешь, нарваться на человека более ловкого, который быстрее выходит и пристрелит тебя, ты ранишь или убьешь этого человека, ну, ты сядешь в тюрьму. Помните, Джек Лондон писал, когда происходили дуэли от того, что людям делать нечего было на зимовках. Просто сказали так, кто в дуэли выиграет, тот будет повешен. И сразу дуэли исчезли. А в нашей, соответственно, как бы ситуации, о которой мы говорим, да, ну, говорить о том, что теперь из-за того, что есть какие-то люди безумные в обществе, и надо лишить всех остальных людей возможности владеть оружием, ну, это бессмысленно. Давайте уберем вилки, ложки, потому что ложка и вилки, кстати, да, тоже убить можно.
Добрый Филя пишет, не согласен, только в МВД могут контролировать. Я ветеран МВД с 30-летним стажем. Передача функции по обороту оружия Росгвардии была огромной ошибкой. Изначально профессионалам было ясно, что так делать не нужно было. Но об этом, насколько я помню, Василий Лесников говорил неоднократно. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Не забывайте, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается голосование. Что вы думаете по поводу оборота оружия и того, как это должно быть организовано в России? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Вадим, Подмосковье. Прошу. Я считаю, что вот этот вопрос, он как застарелая опухоль, его нужно переосмысливать заново. Ни одного случая успешной защиты себя там с оружием от каких-то грабителей, там это были единицы, а в основном оружие используется, наоборот, преступниками. И если какие-то патологические личности, называющиеся охотниками, хотят убивать, пусть их оружие хранится там, в лесничестве, приехал, не надо транспортировать его в метро, приехал, пострелял, отчитался по патронам, гильзы сдал и уехал без оружия.
Вы вот когда так говорите, а вы пробовали быть охотником?
Я жил на Сахалине 10 лет, я один раз поохотился, увидел этого убитого оленя, мне стало так противно, до сих пор презираю и ненавижу всех вот этих вот, которые от пресыщенности, от жажды
подождите,
убивать.
А повод ли это презирать других людей? Ну хорошо, ладно, прошу вас, Василий Лесников.
Ну, вы знаете, вот эта вот точка зрения, которая высказана, и можно как человек его понять, да? Вот, например, я, например, тоже категорически отношусь к охоте отрицательно. Вот я на сегодняшний момент. Я не считаю, что, как говорится, ради удовольствия надо ходить и убивать живых существ. Так? Другое дело, что, ну, такой пласт у нас существует, охота существует. Это, в общем-то, культура
определённая. Но это не повод презирать других людей, да, если тебе это не нравится.
Это не повод презирать, абсолютно. Мне не нравится, я этим не занимаюсь, допустим. Да, вот я, например, всю жизнь был связан, как говорится, с обеспечением преступлений, с сопровождением преступлений, расследованием преступлений, связанных с огнестрельным оружием, да. Но у меня лично огнестрельного оружия своего собственного никогда не было и нет до сегодняшнего дня. Я вот как-то без него обхожусь. Так? Потому что все-таки думаю, что даже если какая-то экстремальная ситуация возникнет, ну, наверное, все-таки надо сначала использовать слово. Так? А вот сейчас задели такой вопрос, как говорится, что вот товарищ, который сейчас вот задает, говорит, вот давайте мы все это куда-то, значит, там в лесничество отнесем. Да? А платить за его хранение кто будет, как говорится?
Ну, нет, с его-то точки зрения понятно, тот, которого он презирает.
Кто он презирает, да, понимаете? То есть здесь сразу возникает целый момент, такой сгусток экономических моментов и нарушений или ненарушений прав владельца этой вещи. У нас на сегодняшний день это элемент собственности. У нас даже при бракоразводных так процессах нет, делят.
Вы же знаете, когда в таких случаях возражают, говорят, ну, значит, надо отменить этот элемент собственности. Mm-hmm. Ну, мне же не нравится.
Ну, что ж, смотрите.
Есть два мнения, да, мое, да, и неправильное.
И неправильное, да.
7373948, телефон прямого эфира.
Это не правовой подход. Понимаете, если мы правовое общество, значит, мы все-таки должны
идти правовым путем. Да, но мы обсуждаем, что думает общество в целом.
Да,
конечно. И вполне возможно...
И мнения могут быть разные.
Да, и да, вполне возможно, что люди, которые считают, что охота – это плохо и должно быть запрещено,
нет, это
окажутся в большинстве.
Нет, это может быть плохо, но почему оно должно быть запрещено?
А, возможно, так считает общество.
Ну, если в обществе есть меньшинство, мы должны что, это меньшинство дискриминировать?
Кто знает. Давайте и рыбу не будем ловить, ее же тоже жалко, пишет 572-й. Так, что еще? Когда в Казахстане мародерили, возвращает нас 656-й к этой истории, все равно, мы не сможем мимо пройти. Но, говорит, если бы у меня был дробовик, я бы предпочел запереться дома. Ну, тоже вот вопрос, Дмитрий Краснов.
Я согласен, я также бы заперся с дробовиком бы дома и защищал бы свою семью и не позволил мародерам зайти в мою дом.
Вы думаете, что вы бы смогли защитить?
Ну, и практика Югославии показывает, что пока подходят войска, и пока мародеры занимаются мародерством, а жители небольших кондоминиумов объединяются, там 30-50 мужчин и
семей. То есть это все-таки есть примеры того, как, да, можно себя пример защитить?
Откройте интернет, целый ряд есть этих примеров, когда люди защищают свои дома. И вот то же самое в Киргизии, когда происходили восстания, там целый регион.
Это чуть раньше, да. Это Киргизия, не Казахстан, это другая история. Дмитрий Краснов, Василий Лесников, это к вопросу тоже, кстати. А примеры такие все-таки есть? Слушатель ведь начал с чего, что не бывает примеров, когда,
вы знаете,
удавалось.
Примеров, он правильно говорит, таких примеров очень мало.
Все-таки так.
Так же, как примеров, как говорится, незаконного вот этого использования, вот этого, ну, можно сказать, где-то психического срыва, когда, как говорится, в учебное заведение стреляют. Я думаю, аналогичное количество случаев есть, когда происходит такая защита с оружием у нас. Но, опять же, объясняется очень просто. Понимаете, вот эта ситуация, она объясняется очень просто. Как говорится, если у человека есть оружие, и он, как говорится, мягко говоря, не просто сидит на нем, как на вот каком-то таком, знаете, вот как Кощей Бессмертный, как говорится, сидит на этом, как говорится, золотой, на яйце с иголочкой, как говорится, и дрожит над ним. Если у него есть возможность потренироваться, если у него есть возможность где-то, как говорится, как пройти какие-то в свое время семинары, как говорится, определенные по самообороне, то тогда и самооборона будет грамотная.
Да нет, это понятно, если кто-то задавил кого-то на машине, это не повод запрещать машину.
Конечно.
Это понятно, но все-таки 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здрасте. Вот как в советские времена надо делать. Вот я первый охотничий билет получил 20 лет. До этого я 3 года с старшим охотником ходил, учили меня, как стрелять и не трогать. У меня потом я купил ружье, лежал, как говорится, висел в стене. И по времени, осенью пользовались, когда охотовод говорит, можно разрешить это, на охоту пойти. И шли на охоту. Воспитание другое было.
Вы тоже про воспитание, я понял. Надо сказать просто, что это нехорошо. Но теперь все иначе устроено, или нет? Все-таки Дмитрий Краснов.
Ну так давайте менять.
Помните, было целое движение.
Теперь время другое.
Ворошиловский стрелок. А фильм «Дежавю», да, вот красная профессура не готова защищать свою родину, а вот американская готова. Так понимаете, государство, мне кажется, наоборот, выгоднее, что и дети, и взрослые люди, которые будут уметь стрелять, которые умеют и могут постоять за себя, используя это оружие во благо.
Ну, то есть, чем больше навыков у хорошего человека, тем лучше, конечно, для государства.
Конечно, безусловно.
Хорошо, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, вы знаете, я вот хочу узнать, а вот сколько людей добирается на лошади от Москвы до Санкт-Петербурга? Ну, примерно нисколько. А знаете почему? Потому что лошадей ни у кого нет. И вот говорить о том, что люди не защищают себя с оружием, это редкий случай, так это потому что оружия ни у кого нет. Помните того парня, которому в дом вломились наркоманы, он там 3 убил из ружья, и его оправдали.
Ну, там была целая история, да.
Да, вот эта вот история, я, к сожалению, не помню, как его зовут. Вот, и поэтому я что хочу сказать, поэтому говорить о том, что люди не защищаются с оружием, ну, в странах, где оружие доступно, например, в штате Техас, ну, откройте YouTube, посмотрите, сотни случаев, когда люди защищают...
Ну, обычно... Подождите, Леонид. А обычно возражение-то оно какое? Там, в Техасе, это целая история. У него был папа, у папы был папа. Да, а если у нас правильно. Это сделать, вот. Ни папы, ни мамы, ну и так далее.
А вот смотрите, вот у него был папа, дедушка, прадедушка. Ну ведь кто-то же был первый из них, правда? Кто первый?
Ну когда-то надо было начинать, я понял. А действительно... Когда-то надо начинать, то ли время сейчас.
Нет, вы знаете, вот сейчас вспомнили, как говорится, вот человек назвал этот штат Техас. Вот он очень примечательно то, что, знаете, вот у нас ведь это Америка заклятые друзья наши.
Ну да.
Вот, и вот мы порой, как говорится, что-то с них, как говорится, попуганичаем, да, вот в том числе, как говорится, даже название... Росгвардия, Росгвардия тоже, как говорится, как структура...
Предположительно.
Предположительно, как структура, похожая очень на Национальную гвардию Соединенных Штатов. Но надо заметить, что в Соединенных Штатах ни полиция, ни Нацгвардия не занимается оборотом оружия. Оборотом оружия в Соединенных Штатах занимается отдельный федеральный департамент. Он занимается оборотом оружия, табачных изделий и алкогольной продукции. Понимаете, вот интересно... Это совершенно самостоятельная структура. Вот она занимается вот этими тремя вещами. Значит, видя в них, видимо, какой-то отрицательный момент, судя по всему, раз ее выделили в отдельную. Значит, что-то в них есть положительное, потому что они в обществе существуют, и то, и другое, и третье. Но что-то, видимо, требует какого-то особого внимания. И они выделили это в отдельную совершенно структуру федеральную.
Если хотим рассматривать примеры, давайте все рассматривать. Василий Лесников, Дмитрий Краснов. А по поводу вот этой истории. Сейчас самое время, чтобы кто-то был первым.
Я думаю, начать приучать. Представьте себе, вот психология преступника, да, вот преступник, он знает, что он идет на совершение преступления различной тяжести, да, и если он берет оружие, он понимает, что он может применить это оружие. А представьте себе, поставьте на место преступника, когда вы идете на совершать какое-то преступление, там в дом пытаетесь ночью вломиться, и вы знаете, что в этом доме у человека может быть штурмовая винтовка, у него может быть какой-нибудь ремингтон,
ну, вы пистолет. Просто лучше подготовитесь.
Ну, а стоит ли вот то, что ты там добудешь в этом доме, того риска, на который ты идешь.
Ну, хорошо.
Раз подумаешь еще.
Голосование продолжается. 8 минут до окончания голосования. Продолжаем принимать звонки. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, еще раз.
Прошу.
Надо вспомнить, для чего Росгвардии передали фактически это немножко несвойственное для них дело. А для того, чтобы через госпошлины пополнить их бюджет. А госпошлина немалая.
Давайте только скажем, что это ваше предположение. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, Москва. Спасибо за передачу. Знаете, три таких коротких момента. Вот всем тем людям, которые предлагают сдавать куда-то оружие централизованно, я бы посоветовал сдать из дома все колющие, режущие предметы, ножи, вилки в ближайший ресторан. И потом...
Кстати, хорошо.
От психиатра, от нарколога приходить.
Время обеда, пошел, домой. Забрал вилочки, потом да. Отнес. Да, действительно, нет, под роспись.
Нет, не забрал, а там порезал в ресторане под присмотром специалиста. Ну,
он же еще лучше. Его. Хорошо.
Еще лучше, это же безопасно. Вот. А потом, у меня вот дом всегда был оружие. Мне... еще Ленин говорил, не надо бояться человека с ружьем. И потом... Как вы собираетесь родину-то защищать, если вы боитесь оружия? Ребята, ну вы что вы делаете?
Мы боимся оружия в ваших руках, извините, как я понимаю логику. Ладно, грабители в США, это вам, Дмитрий Краснов, Лофт пишет, грабители в США, зная, что у каждого почти есть оружие, все равно ведь идут на ограбление.
Наверное, идут, но если бы этого оружия не было, может быть, еще больше было преступлений. Здесь никто не может сказать, как бы было на самом деле в этом, да?
Ну да, Спамбокс пишет, что во Флориде или во Флориде во время беспорядков, вот Black Lives Matter, шериф открыто разрешил защищать дома с оружием в руках, и как итог, утверждает он, было все спокойно. Я не перепроверял, поэтому говорю, вот это вот под его, что называется, ответственность. Информация 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Подмосковье. Я бы вот студентам вообще запретил бы, не служил в армии после 25 лет, потому что посмотрите, действительно, что они творят, вот эти вот негодяи, а простые нормальные люди из-за них должны страдать. Вот я лично охотник с 14 лет, потому что были юношеские...
Ну, то есть вам надо было бы запретить на 10 лет?
Нет, почему? Да. Совершенно нет, тогда люди были другие, понимаете?
Это всем запретить мне можно, Василий Лесников.
Ну, знаете, что могу на это сказать? Значит, что мы, получается, мы своей собственной молодежи не доверяем, что ли? что у нас все студенты, как говорится, должны быть запрещено владеть им оружием. А военные кафедры у нас вообще когда-то были, как говорится, были.
А в армии 18
лет. Они сейчас есть. Ну, а да. В армии 18 лет, вот действительно правильно говорят, есть. В принципе, а далеко надо ходить. А еще раньше, допустим, у нас ведь стрелковым видом спорта разрешается заниматься с 12 лет. Стрелковым видом спорта. Много у нас занимается стрелковым спортом с 12 лет? Как говорится, и занимаются, но только секций безумно мало. Их безумно мало, можно по пальцам посчитать, сколько на сегодняшний день осталось секций спортивной стрельбы у нас в стране. А было бы очень много. У нас один ДОСАВ, сколько, как говорится, молодежи на себя вытягивал, обучал стрелять, чего сейчас мы этого не видим.
Хорошо.
Вообще.
Но Сергей пишет нам, посмотрите на ситуацию на дорогах. Каждый день выходит видео, какие-нибудь разборки, человек вышел, кто-нибудь кого-нибудь стрельнул. Это при том, что у нас недовольно, не очень широко распространено оружие. А если всем разрешить оружие, пишет Сергей.
А вот на тех же дорогах, когда ездят эти шашечники, которые там перестраиваются, и по 10 человек убивают, врезаются, давайте всех тогда лишим возможности ездить на машинах. Ну, давайте, какие проблемы-то? Ну, в принципе, это же тоже источник повышенной опасности.
Ну, Игорь нам пишет, давайте молотки, ножовки, отвертки тоже будем сдавать на хранение.
И, да нет, соответственно... давайте очень простую вещь. В школьных программах одно время, как говорится, существовал предмет «Основа правовых знаний». Наверное, все-таки все, что касается самообороны, сейчас там тоже есть, как говорится, предмет, который о, как бы, как выживать в каких-то условиях, как там при болезни, травмах и прочее. Но, по идее, наверное, как говорится, с детства, как говорится, надо человеку уже внушать в правовом отношении, как бы его окультурить в правовом отношении, понимать.
Да хотя бы каких, объяснить, что ты можешь случаях делать, а что нельзя.
Да, как ты можешь защищаться, как нет. Вот, например, если на тебя нападают с ножом, ну и что, ты сейчас лбом треснешь его по лбу, и тебе ничего не будет. А вот если он от тебя побежал, а ты с ломом, а ты взял лом и вдогонку ему кинул, ты уже превысил самооборону, и ты уже подлежишь. Но это же надо объяснить. То же самое, когда ты стреляешь из оружия, как говорится, на нападающего на тебя с ножом, ты самообороняешься. А вот если, как говорится, ты стреляешь ему вдогонку, он убегает от тебя...
Ты его убиваешь.
Ты его убиваешь. Это уже разные вещи. Но это же людям надо объяснить, а правовая культура у нас та еще ведь в стране.
А тут возникает вопрос. Вот вы говорите, людям это надо объяснить. А если у нас не получается людям объяснить, так, может быть, вы лучше запретить, Дмитрий Краснов?
Мне кажется, что у нас не получается. Мне кажется, это в определенной мере государственная политика. Вот я лично учился в военном институте иностранных языков. За все время, когда находился в военном институте иностранных языков, будучи... Из меня готовили военного прокурора. Я стрелял 3 раза из пистолета и 1 раз из автомата. И вот представьте себе, какая у меня культура появилась, или там владение этим оружием, да, когда я видел 3 раза пистолет и 1 раз автомат. А я уже не говорю, то есть я фактически кадровый военный, считаюсь, который прожил там 5 лет, 3 года в казарме, 2 года в общежитии, потом стал военным прокурором. И представляете себе, какие люди вырастают, которые вообще этого оружия не видели. Безусловно, то есть это должна быть государственная политика, которая будет выращивать людей, а, во-первых, будет, доверять своим людям, то есть не бояться, что эти люди возьмут оружие, и потом эта власть каким-то образом...
Доверять сквернут. Людям даже скорее не оружие, а знание об оружии. Получается ведь так.
Доверять и себя, свою, то есть, ну, зная, что ты легитимизирован своей властью, раз. Второе, что ты, эти люди будут оружие использовать во благо, а не во вред. И воспитывать этих людей как нормальных граждан своего общества, не боясь их.
И потом после, да, добавлю, понимаете, вот мне было 18 лет, да, я был мальчишкой, как говорится, после школы призван во внутренние войска МВД тогда СССР, так? Так вот, мы стреляли каждую неделю, раз в неделю, как говорится, мы стреляли. Нас учили стрелять.
Можно было разрешать.
Знаете, можно. Хорошо. Было? С боевого оружия.
7-3-7-3-94, ну там же вы под контролем были, скажут вам. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Вот я слушаю гостей и ведущего. Вот я 69-го года родился в Москве. Учился в 67-й спецшколе. Она сейчас как-то по-другому обзывается. Но вот правильно говорит человек, что с 12 лет у нас был в школе тир. Мы ходили 2 раза в неделю на уроки. Мы разбирали эти винтовки, собирали. Потом был такой предмет после 8 класса, как НВП, 10-летку я заканчивал. И там уже стреляли.
А руки-то помнят, это называется. Ну так и что?
Ну, так вот и был я про культуру, по поводу того, что по поводу оружия и всего остального. С другой стороны, я вам скажу по поводу оружия там и всего остального. Я 27 лет отслужил в МВД, работал в системе. И вот чтобы сотрудник применил в последнее время оружие когда-нибудь, Это был просто нонсенс. Боялись всего вот этого, понимаете? Потому что прокуратура очень сложно. Вы договоритесь с ножом, и кто-то там на тебя, там, пожалуйста, доставай, стреляй. Да нет такого, посадили тебя на трешку сразу. А где же физическая сила? Почему ты не применил то, все, пятое, десятое, спецсредство? Откуда вы, почему сразу пистолетик вы достали?
Это уже даже вообще здесь... другая история. Мы сегодня обсуждаем скорее гражданский оборот оружия. То, что вы говорите, это другая история. У нас было голосование. Значит, оба собравшихся здесь, и Василий Лесников, и Дмитрий Краснов, выбрали вариант. Действительно, предложение Бастрыкина своевременное. Реформа системы оборота оружия нужна. Мы спросили, Бастрыкин предложил вернуть контроль за оборотом оружия в МВД. В принципе, что вы думаете о распространении оружия среди граждан? Первый вариант был такой, реформа системы оборота нужна. Второй вариант был, нужно ограничивать распространение. Третий вариант был, надо вообще запретить гражданский оборот оружия. Четвертый вариант, ничего не надо трогать, все и так как-то работает. А как вы думаете, Василий Лесников, самый популярный ответ какой? Как у вас реформа нужна или нет?
Я думаю, что да.
Хорошо, а Дмитрий Краснов, что думаете вы?
Я думаю, последний.
Ничего не надо делать, эксцессы всегда возможны. Вы думаете так. Посмотрим, что в итоге получилось на самом деле. Дмитрий Краснов прав. 34% выбрали вариант. Ничего не нужно делать, эксцессы возможны всегда. 25% поддержали вариант, который выбрали собравшиеся и Дмитрий Краснов, и Василий Лесников. Реформа системы оборота оружия нужна, как и предлагает Бастрыкин. 23% считают, что надо гражданский оборот оружия запретить. 18% полагают, что распространение оружия нужно ограничивать. Программа «Своя правда». Дмитрий Краснов, Василий Лесников, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.